Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Война России с Украиной, которую российские власти настойчиво называют спецоперацией, главное событие 2022 года. Оно перевернуло жизни миллионов людей. Потеря близких, вынужденное переселение, мобилизация, утрата дохода, полицейский произвол, цензура – этим запомнится год многим россиянам, хотя на их земле нет войны. Но, кажется, и от права осталось немного, несмотря на сотни новых законов, принятых фактически в режиме спецоперации. Команда программы «Человек имеет право» собрала главные сюжеты 2022 года по нашей версии.
Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну.
Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано.
Волки, убери! Убей меня, ополченец! Ствол тебе купят менты из бюджетных денег.
Тот, кто поет чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать. Иностранный агент.
Вскоре после начала масштабного российского военного вторжения в Украину Госдума фактически ввела военную цензуру. В считанные дни были написаны, приняты и вступили в силу поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, которые ввели санкции за дискредитацию армии и так называемые фейки о ней. Россиян фактически лишили права употреблять слово «война», высказывать собственное мнение о действиях властей и делиться информацией о происходящем во время так называемой спецоперации. Как применять новые статьи закона, судьям не объяснили, поэтому разницу между фейками и дискредитацией, за которые начали наказывать россиян, летом пришлось разъяснять Минюсту. Активизировался и Роскомнадзор, который уже к 1 апреля заблокировал более 1500 интернет-ресурсов и персональных страниц в социальных сетях, Facebook и Instagram – также подверглись блокировке, а компанию Meta, которой принадлежат эти соцсети, спешно признали экстремистской. О том, как в России вводилась запрещенная Конституцией цензура, рассказывает Иван Воронин.
Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться.
В декабре на пресс-конференции в Кремле Владимир Путин невзначай нарушил уголовную статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации», которую сам же и утвердил в марте. Заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет на Путина доброхоты уже отправили. Войны ведь нет, есть спецоперация, заявляют в Минобороны. А именно этому ведомству российские власти по сути доверили монополию на правду. Любая нестыковка с его данными трактуется как фейк. Еще 24 февраля Роскомнадзор предупредил об этом медиа, работающие в России. Уже к апрелю он заблокировал более 1500 информационных ресурсов, писавших о войне, а не спецоперации. Сейчас их более 9000. Пока известно о единственном случае снятия блокировки с издания СНОП, которое в марте удалило со своего сайта все материалы о войне в Украине и отказалось от освещения темы.
Нет войне! Нет войне!
Заявление Путина тянет, как минимум, на дискредитацию армии. А за этот год дискредитации полицейские признавали плакаты «Миру мир» или «Фашизм не пройдет», использование пластиковой карты «Мир» вместо плаката, порчу Z-символики, желто-синие кроссовки и маникюр, написание слова «спецоперация» в кавычках, класс, он же лайк, в «Одноклассниках» к антивоенному видео, лист бумаги с 8 звездочками вместо букв. Мимифицировалась надпись на асфальте в Тюмени «Нет В, 3 звездочки Е», которую сначала местный суд признал надписью «Нет вобли», а затем все же решил, что речь шла о войне. Проект УВД-Инфо сообщает о более 5000 протоколов о дискредитации российской армии на конец декабря. По данным Медиазоны, в каждом восьмом случае суд вставал на сторону граждан, как поначалу с Воблой, например. За антивоенную позицию в России задержали почти 20 тысяч человек. На конец года УВД-Инфо известно о 384 уголовных делах, связанных с антивоенными выступлениями. Треть из них – дела по статье о фейках. 51 обвинительный приговор уже оглашен, в том числе бывшим муниципальным депутатам в Москве Алексею Горинову и Илье Яшину. 6 лет 11 месяцев и 8,5 лет колонии, соответственно.
Про программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О том, что осталось от права на свободу собрания и свободы слова в России в 2022 году, я попросила рассказать Марию Чищилову. Она руководит юридической линией ОВД-Инфо.
Право на свободу мирных собраний в 2022 году, в этом году было сопряжено с свободой слова. И, конечно, был ряд особенностей, которые и действий, которые властям позволили нарушать это право на свободу мирных собраний еще более сурово, чем это было ранее. Начать, я думаю, стоит с введенной 4 марта статьей за дискредитацию, статьей за призывы к санкциям. Это административные статьи с последующими рисками уголовного привлечения, также новые запреты – это поправки, которые были приняты летом и вступили вот 1 декабря в силу. Это закон об иноагентах. Но интересно, что он затрагивал как раз право на свободу мирных собраний тоже. Потому что теперь иностранным агентам нельзя выступать в качестве организаторов любых акций. Не только политических, вообще любых. И появился ряд ограничений снова по местам проведения акций тоже. Ну и, конечно, вескую роль сыграла именно война и вручение повесток, и мобилизация. Например, в 2021 году на протесты выходило примерно от 25,1 до 31% женщин в разные месяцы. Это вот от до колеблется. Вот в 2022 мы увидели рост от 44% до 71%. То есть протест стал женским именно из-за того, что мужчинам призывного возраста особенно, да и непризывного тоже, в отделах полиции вручали повестки. И был риск сразу из отдела полиции отправиться в военкомат. Ну и, как я уже говорила, нельзя не оценивать тяжесть новых санкций, потому что, например, та же самая статья 20.3.3 сейчас предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. Практика показывает, что судьи не оценивают там доход, например, привлекаемого лица, что все-таки требуется в соответствии с постановлением Конституционного суда, но судьи все равно этого не делают, не учитывают положение привлекаемого лица, и, как правило, штраф составляет, например, там 45-40, от 40 до 50 тысяч вот варьируется средняя сумма штрафа. И, конечно, для людей, которые хотят выразить свое мнение, выступить, неважно, против войны или против цен, или против каких-либо других действий государственных органов, они, конечно, попадают в ситуацию без выбора. И, конечно же, на акциях применяется жесточайшее насилие, не то чтобы оно раньше не применялось. С точки зрения там физического разгона активности ничего нового не появилось. Но 22-й год, конечно, принес нам несколько жесточайших кейсов. Например, угрозы и избиение девушек в ОВД Братеева в Москве. Там прям приведена расшифровка записи диалога с сотрудником полиции, который, собственно, и говорит, что я здесь власть. Здесь не ты власть, и у меня нет никакого закона. Есть я и ты, и я тебя заставлю говорить. Чем больше изменений в какие-то федеральные законы, уголовный кодекс я наблюдаю, тем больше, мне кажется, что мы все ближе становимся к какому-то белорусскому формату права, то есть полному его отсутствию. И, конечно, в этом ключе я могу сказать, что у меня нет надежды на то, что в 2023 году будет возможно мирное выражение мнения, будь то оно в сети, будь то оно путем выхода на мирную акцию, на протест. Это будет просто невозможно, потому что, это будет преследоваться именно статьей, которая имеет уголовную преюдицию. Основной риск будет заключаться именно в том, что если вас один раз задержали, это раньше была Дадинская статья в случае с 22, когда КАП, со статьей 22 КАП, когда можно было, там, нужно было в определенный период времени получить три постановления или решения суда, признающим тебя виновным, а сейчас просто в руках у правоохранителей огромный спектр возможностей, огромный спектр репрессий и репрессивных статей набор, которыми они могут пользоваться, будь то вот эта вот административная статья с уголовной преюдицией, будь то новые статьи, которые вот сейчас уже были приняты во втором чтении, это все статьи, которые связаны с гостайной, диверсиями, организацией каких-то вот диверсионных групп там и проведения обучения. Это целый набор статей, которые предусматривают просто громаднейшие тюремные сроки до 20 лет лишения свободы. То, конечно, о каком праве на мирное выражение мнения мы можем говорить?
Мария Чищилова, руководитель юридической линии УВД-Инфо, была на связи с программой «Человек имеет право». По мнению многих политологов, затевая вторжение в Украину, российские власти надеялись на блицкриг. И потому Владимир Путин, заявляя в марте, что никакой мобилизации не будет, сам в это верил. Однако к концу года заговорили уже о второй волне мобилизации. Первая, частичная, началась 21 сентября после заявления Министерства обороны России Сергея Шойгу. И уже завершилась, но только на словах. Владимир Путин отказался подписать указ о прекращении мобилизации. Он же в самом В начале войны обещал, что на фронте не будет солдат срочной службы. Но они там оказались. А России, судя по всему, по-прежнему не хватает сил на фронте, куда уже с весны вербуют заключенных, рассказывает Иван Воронин.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
Так Владимир Путин говорил 8 марта, поздравляя российских женщин. Уже на следующий день Минобороны России вынужденно признала участие российских срочников в военных действиях на территории Украины. Мол, к сожалению, обнаружились несколько фактов, но все срочники уже в России. Фактов было не несколько, а гораздо больше, и с фронта их никто не увез. Срочников вынуждали подписывать контракты, чтобы формально они перестали быть срочниками. Кого-то бросали на передовую и без контрактов, изначально отправляя на учения близ границы с Украиной, рассказывали их родственники.
Да, у меня-то гордость. Хоть один ребеночек у меня вот в армию. Мужик пойдет, мужик будет дома. Настоящий мужик такой. Сходил на свою голову. На мою голову.
Нам даже сказали то, что он поехал в поля как срочник. А если в другие какие-либо органы обращаться, все говорят то, что если он там оказался, значит он контрактник. Но это не так.
Близкие солдата срочной службы Данила Воробьева узнали о том, что он в плену от украинских военных. По словам родственников, спустя полгода службы его отправили на фронт. Срочники были и на затонувшем крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота России. Минобороны сообщила о единственном погибшем. Остальные де юре пропали без вести. Через 109 дней в августе Дмитрий Шкребец, отец матроса Егора Шкребца, получил документальное подтверждение гибели своего сына.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
В президентском указе о мобилизации число мобилизованных значится в засекреченном 7-м пункте. В Минобороны заявляли о планах привлечь 300 тысяч человек. Источники «Радио Свобода», «Медузы» и «Новой газеты Европа» говорили, что армии требуется более 1 000 000 мобилизованных. В первую волну мобилизации как раз и набрали 300 тысяч человек. Вторую в теневом режиме ждут в начале года. В декабре государственным медиа запретили в любом ключе говорить о мобилизации, сообщали источники Moscow Times. Мобилизация как бы завершилась со стартом осеннего призыва в ноябре, но соответствующий указ Путин так и не издал. В середине ноября Одинцовский гарнизонный военный суд, отправляя под стражу мобилизованного Александра Лешкова после конфликта с командиром, руководствовался периодом мобилизации как отягчающим обстоятельством. Тогда же родственники мобилизованных из Подмосковья и Курской области сообщали, что отказывающихся отправляться на передовую держат в подвалах в нечеловеческих условиях. Но мобилизованных из числа гражданского населения для продолжения войны в Украине оказалось недостаточно.
Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких.
На этом видео, опубликованном в сентябре, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин лично агитирует заключенных одной из российских колоний. Он обещает помилование спустя полгода службы. Тысячи заключенных согласились на такие условия. В декабре вербовка возобновилась, причем в некоторых случаях вербовали сотрудники колоний, без участия представителей ЧВК. А в колонии номер 6 в поселке Мелехово Владимирской области, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, в вербовке участвовал представитель прокуратуры.
Это Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой и попросила ее рассказать о том, какие проблемы призывной российской армии выявились в связи с вторжением в Украину.
Первое – это... Не знаю, как это квалифицировать, или безразличие структур, на которых возложен призыв и мобилизация, это структуры военные комиссариаты, это структура Главного организационного управления Генерального штаба, их безразличие к тому, каких военнослужащих они направляют в воинские части для службы. Особенно, когда происходят вот такие вот периоды боевых действий, да, у нас за спиною, вот до этой спецоперации было 11 разных войн, да, всегда офицеры говорили, что вот к ним пришли новобранцы, больные, они не знают, что с ними делать, у них и так тут проблемы, у них и так тут надо... направлять куда-то, да, на задание, на операцию, а некого, потому что все больные. Вот этот год показал, насколько это все безразлично, незаконно и бессмысленно, понимаете? Вот не знаю, какие выводы сделает командование, какие выводы сделают политики, но продолжать негодную практику отправки кого попало и выполнения плана по призыву военкоматами, это, конечно, это уже дальше это недопустимо. Тем более, что есть новые предложения Министерства обороны по изменению возраста, численности вооруженных сил. Все это должно быть продумано, просчитано и... В конце концов, если это армия, должно быть все разумно.
А как вы оцениваете качество призывных кампаний 2022 года с учетом тех условий, в которых они проходили?
Ну, основные какие проблемы? Проблема это облавы. То есть, когда людей увозили в военкомат с улицы, из квартир, это без документов, там без всего. И вторая проблема это отправка в воинские части одним днем. То есть, вот, пришел или привезли, быстренько на скорую руку, без документов, без всяких, провели медкомиссию, призывную комиссию неизвестно какого района, и тут же на сборный пункт, и тут же воинскую часть. Такие штуки были у нас распространены очень сильно в 2003-2006 году. Потом это как-то немножко все поутихло, и последние годы таких тотальных нарушений не было. А тут в 2019 году осенний призыв был такой по регионам с облавами, когда по субботам и воскресеньям собирали призывников из домов, потом держали неделю на сборных пунктах областей, и там, значит, и потом только отправляли. И вот сейчас такая же история, отправляют одним днем. С работы ли увезли, из дома ли увезли, на улице, значит, взяли, привезли в военкомат. Быстренько одним днем в воинскую часть. Это запрещено. Человеку нужно урегулировать все свои дела. Ему надо уволиться с работы, ему надо что-то решить в семье, могут быть совершенно разные семейные обстоятельства. Да? Вот. Поэтому это все давным-давно прокуратура вносила представление прокурорское, что это недопустимо. И тогда, значит, было четко указано генштабом, что 3 дня дается человеку на сборы. В общем, все это, все эти нарушения, они в полный рост проявляются и сейчас в осенний призыв. Раньше по поводу нарушений при призыве беспокоились только комитет солдатских матерей, да, чтобы как-то это прекратить, все эти нарушения. А мобилизация показала всей стране, как работают военкоматы. Какая это халтура, какой это саботаж вот, как бы, со стороны военной необходимости. Да? Потому что когда пошли жалобы, к нам в день обращалось по нескольку тысяч человек и по телефонам, и по мессенджерам, и в социальной сети в нашей группе. было очень много людей, мужчин старше 40 лет, которые перенесли инфаркт, инсульты, у которых были какие-то тяжелые хронические заболевания, там, типа сахарного диабета, и были ВИЧ-инфицированы, были с онкологическими диагнозами. И все равно, поскольку было принято какое-то волонтаристское решение, что если даже категория В ограничена годом, в военное время все равно мобилизовывать, оказались эти люди все в воинских частях. Вот эта картина просто очень яркая. И так, к сожалению, пытаются всегда призывать. Ну, тут немножко проще, если призывник дома, если он спрашивает, то мы всегда объясняем, что решение можно представить в суде. Мобилизованные даже этого лишены были, потому что даже подача в суд заявления об оспаривании неправомерного решения призывной комиссии мобилизационной не останавливает отправки войска для мобилизации. Что, конечно, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения правовых каких-то норм, конечно, совершенно неправильно. Ну, вот так вот получилось.
Насколько, в принципе, сложно вернуть из части мобилизованного с неподходящим для несения службы здоровьем?
Очень сложно. Именно из-за того, что было принято указание Главного военно-медицинского управления, значит, только тех, у кого подозревается категория годности Д, то есть негоден к военной службе со снятием учета, или Г, временно негоден по болезни, только этих людей направляют в военно-врачебные комиссии. Подозревается. Как это на медицинском смысле, я не понимаю. И поэтому практически ну, никого особенно не удалось вернуть. По болезни были какие-то с самого начала именно через губернатора. Документы подавались губернаторам, чтобы они отправили в военный комиссариат Совета Федерации, чтобы те собрали новую комиссию по мобилизации, отменили свое решение ну, по явным да, признакам тяжелого заболевания. Но немного.
К настоящему времени что известно об участии срочников в военных действиях на территории Украины?
Это история начала спецоперации, потому что сгоряча командование воспользовалось, в общем, правом законным. Через 4 месяца после призыва отправлять военнослужащих по призыву в зону боевых действий. Но тут, в общем, поднялись семьи, стали жаловаться, и героическая наша сенатор Людмила Нарусова приняла вот эти все эти жалобы и обратилась к верховному главнокомандующему и сказала, что это недопустимо, что они призывники, и тогда была дана команда всех вернуть из боевых действий и больше туда не отправлять. Ну, не всех удалось вернуть, потому что там были погибшие, конечно, к сожалению, но уцелевших вернули, и дальше прямую призывников на передовую линию, в зону боевых действий, больше не отправляли. Но есть прием, который был отработан еще в 96-м и в 14-м году. Собирают солдат по призыву, пишите заявление, что вы хотите на контракт, начинают ходить вокруг и говорить всякие странные слова. Вот. Что вы там должны, что вы обязаны, а то мы вас там расстреляем, посадим. Это, конечно, ну, жуткие истории совершенно. Вот. И молодое пополнение, которое не понимает, под чем подписывается, подписывает свой рапорт на контракт. И таким образом эти недоделанные контрактники отправляются. Ну, это тоже сейчас, тоже солдат по призыву знают, что это такое. И я не думаю, что там это что-то массовое. Стали жаловаться родственники, что их отправляют на границу, там под Белгород, под Курск, там, где обстрелы, там, где какие-то истории с прилетом снарядов, какими-то там ПВОшными осколками, да, потому что там тоже были раненые ребята, солдат по призыву. Но их на работы такие, как бы на обслуживающие, туда отправляли. Там боевых действий не было. Но родственники же беспокоились, потому что нет никаких законных возможностей требовать, чтобы их там вернули какую-то часть прям совсем-совсем половую.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова была на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право». В конце 2022 года суд в Иркутске постановил выплатить 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда многодетной матери Марине Рузаевой, которую пытали в полиции. Этого решения Марина ждала больше 6 лет. Тогда ее задержали и доставили в отделение полиции, где пристегнули наручниками к лавке, надели на голову пакет, били и пытали электрошокером. Так полицейские хотели выяснить, что Рузаева знает об убийстве, которое произошло в соседнем доме. Впоследствии этих сотрудников полиции приговорили к срокам от 3,5 до 4 лет колонии. И вот теперь вынесено решение о компенсации. Историями о пытках в России теперь мало кого удивишь. Сообщения об их применении регулярно приходили и в 2022 году, несмотря на изменения в законодательстве и ужесточение наказаний за пытки, рассказывает Анастасия Тищенко.
Я осужден такой-то, отрицаю воровские традиции.
Декабрь. Колония в Калужской области. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний давят на заключенных, которые отказались ехать на войну в Украине. По словам руководителя правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, который обнародовал это видео, за кадром остались пытки и избиения.
Вы поддерживаете или нет? Нет? Громче.
Убей меня, ополченец. Ствол тебе купят менты из бюджетных денег. Убей меня, ополченец.
Сентябрь, центр Москвы. Молодой поэт и активист Артем Комардин участвует в антимобилизационных маяковских чтениях. Закончатся они также пытками в отделении полиции. После полученных травм Комардин был госпитализирован.
Держим культурно, быстро, оперативно, либо мы будем брать 51 статью, получать по башке, умываться грязной водой и тушить об вас какие-нибудь бычки и затянем беседу нашу надолго.
А это март, УВД Братеева. Так сотрудники полиции общались с задержанными на антивоенной акции в Москве. Некоторых, по их словам, избивали. Пытали и издевались в этом году не только над теми, кто был против войны. Пытками, например, сотрудники правоохранительных органов хотели выбить признательные показания из 5 задержанных антифашистов в Тюмени. Молодым людям от 23 до 27 лет. До конца года они останутся под арестом. Их обвиняют в создании террористического сообщества. Следствие считает, что задержанные планировали взорвать теплоэлектростанцию. Обвиняемые настаивают: да, у нас была самодельная взрывчатка, но мы изготовили ее из любопытства и терроризма. Актов не планировали. Все эти истории происходили на фоне ужесточения законодательства о пытках. В июле в Уголовный кодекс России внесли поправки. Теперь за пытки, которые принесли тяжкий вред здоровью или привели к смерти, предусмотрено до 15 лет лишения свободы вместо 12, как это было раньше. Изменилось и определение пыток. Наказывать будут не только за действия, но и за бездействие, то есть молчаливое согласие, которое привело к пыткам. Но не все в этих поправках гладко, комментировал в нашей программе руководитель аналитически-правового отдела команды против пыток Дмитрий Казаков.
Ответственность за пытки продолжает быть раздробленной в Уголовном кодексе, и единой полноценной нормы мы так и не получили. Субъектом преступления под названием пытки осталось должностное лицо. А в практике международных органов субъектом этого преступления является лицо, выступающее в официальном качестве. Сотрудники ЧОП при выполнении своих обязанностей, либо представители казачества, которые выступают в качестве дружинников, участвуют в охране общественного порядка. Вот они, с точки зрения законодательных терминов, не относятся к должностным лицам, и судебная практика не воспринимает их таковыми. Но при этом они в определенных ситуациях выступают как представители государства и должны нести ответственность как субъекты применения пыток и иных видов жестокого обращения. Вот в чем дело.
Тем не менее, суды свою работу делали. Например, в этом году впервые за 20 лет в Дагестане суд признал 2 сотрудников полиции, Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева, виновными в пытках и приговорил их к 3,5 годам колонии. В марте 2020 года они избивали местную продавщицу Юлдуз Курашову, требуя подписать явку с повинной по делу о наркотиках. Суд в Ярославле приговорил к 3,5 годам колонии сотрудника ФСИН Сергея Кузьмина, его подельников Сергея Гусарина и Вячеслава Шашкина к 3 годам. В 2017 году они до смерти избили заключенного Ярославской ИК номер 1 Важу Бачарашвили. Наконец дошло до суда и дело о пытках заключенных из ангарской колонии номер 15, где в апреле 2020 года вспыхнул бунт. Часть осужденных перевели в СИЗО номер 1 в Иркутске, где пытками пытались выбить признательные показания об участии и организации восстания. Пока на скамье подсудимых только разработчики, то есть заключенные, которые пытали других по указанию тюремной администрации. Но правозащитники верят, что в дальнейшем привлечь к ответственности получится и самих сотрудников СИН.
Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Этой известной советской фразой юристы и правозащитники комментировали новый российский закон, по которому признать иностранным агентом можно любого, а признав, существенно поразить его в правах. В 2022 году российские власти систематизировали и ужесточили государственную политику по отношению к неугодным. Летом депутаты приняли закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. А с 1 декабря он начал действовать. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Теперь, чтобы стать иностранным агентом, не обязательно заниматься политической деятельностью и одновременно получать деньги из-за рубежа, как это было раньше. Теперь достаточно просто находиться под иностранным влиянием и осуществлять определенные виды деятельности. К концу 2022 года российские власти изменили законодательство об иностранных агентах таким образом, что стало возможным, как говорят юристы, включать в реестр любого человека. В новом законе об иноагентах, вступившем в силу 1 декабря, под иностранным влиянием понимается, далее цитирую, «предоставление иностранным источникам поддержки и оказание воздействия, в том числе путем принуждения, убеждения и иными способами». Помимо политической деятельности, к которой, например, российские власти относят проведение социологических опросов и распространение мнений о решениях властей, иноагентами теперь могут объявить и за целенаправленный сбор и распространение сведений в области военной и военно-технической деятельности, а также просто за то, что человек или организация распространяет или создает для неограниченного круга лиц сообщения и материалы. Причем в реестр могут включить людей независимо от их гражданства, а также не только российские, но и иностранные организации. Что изменилось для тех, кого уже признали иноагентом? Появился единый реестр. Всех иноагентов, как юридических, так и физических лиц, из 4 реестров объединили в один. В нем теперь публикуется больше информации. Для физических лиц указывается дата рождения, а для организаций – основной государственный регистрационный номер и ИНН. По состоянию на 23 декабря в новом реестре 515 пунктов, хотя, как отмечают юристы, в нем указаны организации, которые давно исключены из списка, но когда-то в нем были. Появился также новый непубличный реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами. В него входят сотрудники, руководители и учредители некоммерческих организаций и СМИ иноагентов, в том числе и бывшие. Для иностранных агентов ввели ряд запретов. Теперь им, к примеру, нельзя преподавать в государственных и муниципальных организациях и несовершеннолетним. Нельзя входить в избирательные комиссии, проводить публичные мероприятия, получать любую финансовую поддержку от государства, работать в органах власти и многое другое. В законе перечислены 18 пунктов ограничений, которые накладываются на иностранных агентов. Кроме этого, изменилась формулировка, которой иноагенты должны сопровождать свои публикации и требования к ней. Теперь маркировать материалы должны не только СМИ, признанные иноагентами, но и СМИ, в которых сотрудник иноагент работает. Бытовой контент иноагентам разрешили публиковать без указания своего статуса. При этом иноагенты по-прежнему должны сдавать многочисленные отчеты о своей деятельности, а Минюст получил право проводить внеплановые и плановые проверки в отношении не только юридических, но и физических лиц иноагентов.
Мы о будущем думаем и решения принимаем исключительно в интересах граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть – тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать. Иностранный агент.
Говорил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. За несоблюдение требований для иностранных агентов предусмотрена административная и уголовная ответственность. К концу года депутаты в трех чтениях утвердили единую статью Кодекса об административных правонарушениях, по которой будут судить иностранных агентов, а также увеличили суммы штрафов за отсутствие маркировки. Кроме того, если иноагент совершит второе в течение года административное правонарушение, против него можно будет возбудить уголовное дело о злостном уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Выйти из реестра можно, но не просто. В качестве оснований для исключения в законе указаны ликвидация организации или смерть физического лица, а также подтверждение Минюста, что иностранный агент не получал в течение года никакую помощь из-за рубежа. Законодательство об иностранных агентах появилось в России в 2012 году и касалось сначала только некоммерческих организаций. Затем конструкция стала усложняться. Появились отдельные реестры для СМИ иноагентов, для физических лиц иноагентов и для физических лиц, выполняющих функции СМИ иноагентов. В них стали включать журналистов, юристов, правозащитников, общественных и культурных деятелей. К концу 2022 года, до создания единого реестра, Минюст ввел 4 списка иноагентов и пополнял их практически каждую пятницу. Суммарно в них было больше 300 человек и организаций.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. Попросила ее прокомментировать последствия принятия закона об иностранном влиянии. Многие теперь сравнивают статус иноагента с советским клеймом «враг народа». На ваш взгляд, насколько оправданы такие аналогии?
Ну, во-первых, термин «иностранный агент» имеет долгую историю, и с советских времен совершенно очевидно, и даже, можно говорить, раньше, да, совершенно негативную коннотацию. Это первое. А второе, этот закон же содержит и огромное количество запретов для иностранных агентов. Он накладывает запреты на государственную муниципальную службу, на преподавание в государственных муниципальных учебных заведениях, на просветительскую деятельность для несовершеннолетних, на участие в, там, я не знаю, разных государственных и муниципальных заказах и на оказание социальных услуг. То есть там огромный перечень запретов, которые, оказавшись в таком реестре, очень сильно осложняют жизнь любому человеку и любой организации. И я уже не говорю о огромном бремени всякой отчетности. Закон написан так широко. И исходя из того, как он написан, иностранными агентами могут признаваться и те, кто как-то связан с уже включенными в реестр иностранных агентов. То есть получается, это вот как бы реестр людей и организаций или инициатив, с которыми лучше не общаться, чтобы жизнь твоя не стала сильно сложной. Тут, в общем-то, достаточно короткая дорожка до врагов народа. И, по сути, мы сейчас оказываемся в ситуации, когда государственный орган, Министерство юстиции, публично на своем сайте ведет список иностранных агентов, которые практически могут восприниматься как враги народа. Ну вот, и это, очевидно, может восприниматься и будет, к сожалению, как мне кажется, восприниматься. У нас уже есть эти примеры в прошлом, как такой зеленый знак, зеленый свет, извините, для разных радикально настроенных групп осуществлять разные агрессивные акции в отношении тех, кто находится в реестре иностранных агентов.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина была на связи с программой «Человек имеет право». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание и соблюдение защиты прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так написано во 2 статье Российской Конституции. Правозащитники и юристы и прежде жаловались на то, что Конституция в России все меньше значит для власть придержащих, а конституционность многих российских законов вызывает большие сомнения. Но начатая в этом году война России с Украиной, которую власти настойчиво называют спецоперацией, действия депутатов депутатов и чиновников, которые, кажется, соревнуются за звание автора самого неправового закона. И новые правоприменительные практики, похоже, вовсе обесценили значимость основного закона страны. Осталось ли право и правосудие в России после 2022 года? Этот вопрос я задала юристу, специалисту в области конституционного права Григорию Вайпану.
2022 год, конечно, катастрофичный год для всего российского права. И для конституционного права тоже. Российская конституция здесь не исключение. Здесь прежде всего нужно говорить, во-первых, о той войне, которую ведет Россия. И сама по себе война привела к нарушению тех принципов, которые закреплены не только в международном праве, но являются частью российского права тоже. А с другой стороны, на фоне войны с Украиной, российское государство приняло в 2022 году целый ряд репрессивных законов, которые даже по меркам России 10-20-х годов выглядят крайне недемократичными и попросту антиправовыми. Наиболее яркие примеры нарушения конституционных прав, вообще конституционных принципов, это законы о военной цензуре. Сейчас тысячи людей преследуются по административной статье о так называемой дискредитации российской армии, и уже сотни людей преследуются по так называемой статье о военных фейках, а на самом деле, по сути, за то, что они говорят правду о войне России в Украине. И особенность вот этих законов о военной цензуре прежде всего в том, что в отличие от предыдущих ограничений свободы слова в России, здесь, по сути, впервые речь идет о преследовании именно за суть высказывания. Именно за критику государства людей привлекают к ответственности, и часто они оказываются в тюрьме, ну, за слова просто, да, за слова оказываются в тюрьме на много лет. Конечно, положение Конституции о свободе слова, 29-я статья, здесь горько плачет, глядя на то, куда скатилось российское право к 2022 году. По сути, к 2022 году уже нельзя говорить о единой российской конституции. Это, мне кажется, было бы иллюзией. По сути, у нас существуют две конституции. Одна существует для властей российских, и другая существует для неравнодушных граждан. Дело в том, что в российской конституции есть неизменяемые главы. Главы 1, 2 и 9. И особенно здесь важна вторая глава о правах и свободах человека и гражданина. И эти главы поменять нельзя. Можно только принять новую конституцию. И поэтому вот так называемые конституционные поправки 2020 года, они не затронули эти главы текстуально. Но были внесены изменения и продолжают вноситься изменения во все остальные главы Конституции. Последние изменения мы наблюдали буквально пару месяцев назад, когда туда дописали новые так называемые регионы России. Это оккупированные территории Украины, 4 области. Поэтому для российских властей вот эта новая конституция, которую они переписывают, уточняют, дополняют, для них это, ну, прежде всего, такой инструмент политики и пропаганды, и отчасти такое средство самоуспокоения. Вот кому-то кажется, что если записать Херсонскую область в состав Российской Федерации, то это сразу так и будет, сразу мировое сообщество это признает. И сразу, может быть, прекратятся попытки Украины вернуть эту территорию. Для граждан России, которым неравнодушна судьба их страны, для них Конституция – это прежде всего набор принципов, это прежде всего вот эти неизменяемые главы, это прежде всего декларация о конституционных правах и свободах. И если эти конституционные права и свободы сегодня нарушаются, это не значит, что их не существует, и Конституция, язык Конституции как раз и позволяет нам констатировать, что эти нарушения имеют место. Наша советская традиция юридическая, к сожалению, имеет свойство сводить право к законам. Такой легистский подход. И, в общем, вот российское государство, оно в этом русле и движется. И считает, что все законы, любые законы, какие оно принимает, они и являются правом. На самом деле, в 20 веке человечество уже эту концепцию преодолело. И есть ситуации, когда законы могут быть неправовыми. Может быть ситуация, когда закон праву не соответствует. И вопрос в том, кто это констатирует. И в нормальной правовой системе это должен констатировать суд. Вот в нашей правовой системе Конституционный суд, например, имеет такие полномочия. Он может сопоставить закон, например, те же законы о военной цензуре, может их сопоставить с Конституцией и сделать вывод о том, что эти законы Конституции не соответствуют. Но в ситуации, когда российское правосудие в основном дисфункционально и не в состоянии выполнять свое предназначение, эта функция переходит просто к другим институциям, и в других местах этот разговор ведется. Конституция – это не полицейская дубинка. Право – это прежде всего идеи о том, что хорошо и что плохо, что справедливо, что несправедливо, что есть добро, что есть зло. Право – это прежде всего слово. И когда происходят вот такие кризисы, когда происходят войны, когда кажется, что сила подменяет собой разум, юридические аргументы – это наш способ попытаться вернуть себе нормальность, вернуть себе нашу реальность, вернуть себе наше достоинство.
Юрист Григорий Вайпан был на связи с программой «Человек имеет право». В конце декабря правительство России попросило президента выйти из Международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это беспрецедентный шаг. Россия была одним из первых подписантов этой Европейской конвенции в 1999 году, еще при Борисе Ельцине. И до этого случая ни одна из 48 стран-участниц ее не денонсировали. Раньше международное сообщество могло хотя бы формально потребовать от России представить независимым наблюдателям результаты противодействия коррупции. Теперь, если страна выйдет из конвенции, этот вопрос будет контролироваться только внутрироссийскими инструментами. О том, из каких еще международных конвенций и организаций вышла в этом году Россия, расскажет Анастасия Тищенко.
Россия в этом году стала первой в истории страной, которую исключили из Совета Европы из-за вооруженного вторжения в Украину. А значит, лишили ее граждан права обращаться в Европейский суд по правам человека. Если нарушения были совершены после 16 сентября 2022 года. Но Владимир Путин подписал закон, который запрещает выполнять решения страсбургских судей, вынесенные еще раньше, после 15 марта 2022 года. ЕСПЧ был последней судебной инстанцией, где россияне, не добившись справедливого судебного разбирательства в своей стране, искали правды. Именно суд в Страсбурге мог вынести пилотное постановление и вынудить власти страны принять необходимые для защиты прав граждан меры.
Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано.
Как в 2019 году, после решения по делу Томов и другие против России о бесчеловечных условиях транспортировки заключенных, России пришлось пойти на реформы и как минимум в столице оборудовать автозаки кондиционерами и туалетами. В июле Россия также вышла из других соглашений Совета Европы, например, из Европейской комиссии за демократию через право, из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, из соглашения по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. В результате утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства. С апреля Россия больше не состоит и в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Генассамблея по инициативе США приостановила ее членство. За такое решение на голосовании выступили 93 страны. 24 были против, 58 воздержались. Постпред России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что этот неправомерный и политически мотивированный шаг был предпринят, чтобы демонстративно наказать суверенное государство. Теперь Россия не сможет участвовать в подготовке отчетов и докладов о нарушении прав человека по всему миру, в том числе во время вооруженных конфликтов. Однако сможет присутствовать на заседаниях в статусе наблюдателя. Украина в конце декабря предложила исключить Россию еще из Совета Безопасности ООН и вообще из ООН, поскольку Россия, по мнению Украины, оккупировала место бывшего Советского Союза. Кроме того, Россия вышла из Всемирной туристической организации, Совета государств Балтийского моря из-за якобы враждебных действий других участников, а также из нескольких международных космических проектов. Так, с 2024 года страна планирует уйти с Международной космической станции и создать собственную российскую.
Музыка. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась со специалистом по международному праву, научным сотрудником Копенгагенского университета и профессором Свободного университета в Риге Глебом Богушем, и спросила его, насколько существенная потеря для граждан России исключение страны из ряда международных организаций и отказ властей от участия в международных соглашениях.
Произошла катастрофа. В настоящее время Россия находится в крайне, крайне сложном положении с точки зрения ее международного авторитета. Конечно, он опустился до крайне низкого уровня. Это мы можем видеть и по тому раскладу голосований, например, в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в других международных организациях. Ну и главное, конечно, что Россия была исключена из Совета Европы, крупнейшей региональной европейской организации. По существу сократился объем международно-правовых норм. То есть это, конечно, катастрофическое развитие событий для России, ее правовой системы, ее роли в международном праве, в международных отношениях. Это тот эффект, который имеет очень такой, я бы сказал, долговременный характер, и это люди уже ощущают, это экономические, прежде всего, последствия, это последствия санкций, которые на самом деле являются международной правовой ответственностью за те нарушения, которые Россия совершала и совершает в ежедневном режиме. Возврат какой-то нормализации, какой-то нормальной к нормальному положению, он займет многие годы, к сожалению. Что касается потери возможности обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами против Российской Федерации, ну, давайте будем честны, и до этого это был достаточно такой весьма ограниченный ресурс, что называется. Да? Это было не связано не только с тем, что Россия приняла специальный механизм, который позволял игнорировать, по сути, эти решения, но и то, что эти решения игнорировались и в других случаях, во многих случаях, и особенно в тех случаях, когда речь шла о системных, существенных нарушениях прав человека в болезненных, скажем так, сферах. И то, что сам этот факт, он, к сожалению, используется государством, российским государством, как такой карт-бланш своего рода на нарушение, на дальнейшее нарушение и своего рода эскалацию этих нарушений. Да? Последние законодательные новеллы, связанные, например, с дискриминацией ЛГБТ-сообщества, по сути, с объявлением его вне закона, и то, что мы видим и в других сферах, полномасштабная цензура, то, что происходит с так называемым законодательством об иностранных агентах, все эти вещи, они, скажем так, вышли из берегов, и, собственно говоря, то, что Россия перестала быть участником конвенции, это, конечно, конвенция о правах человека. Это, конечно, крайне, крайне печально, но я бы не стал это переоценивать. Это результат, собственно говоря, всего того развития, которое шло все последние годы. Далеко не все осознают того положения, в котором мы находимся. Многие по-прежнему считают, что это какие-то временные трудности, которые просто вот сами по себе пройдут. Они сами по себе не пройдут. Каждому из нас понадобится пересмотреть во многом свои предыдущие взгляды, в том числе на, скажем так, глубину того падения, в котором сейчас находится Россия. Ну и, соответственно, работа – это защита прав граждан, это работа над законодательством, которое, безусловно, потребуется в России в будущем, когда мы не знаем, но ничто не вечно. Вот. Россия – огромная страна с огромным населением на самом деле. Она не исчезнет просто потому, что вот кому-то это не нравится. Поэтому это придется делать. И будущее России вне как бы мировой цивилизации, вне правовых институтов, конечно, оно будет весьма печальным. Я надеюсь, что все-таки наступит время, когда придется возвращаться.
Специалист по международному праву Глеб Богуш был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.